мы продолжаем поддерживать наш правозащитный портал artikl20.org, который мы с 2008 года ведем. Сейчас мы его сделали мультиязычным. Немецкая и английская версия достаточно хорошо развиваются. Помимо этого, мы участвуем в акциях солидарности регулярных по различным темам, которые здесь проходят в Берлине, и не только в связи с ситуацией с правами человека в Российской Федерации, преследованием активистов и так далее, и так далее. Помимо прочего, с прошлого года мы занялись проектом, связанным с эмиграцией, политической эмиграцией из России. В мае должна выйти книга об этом, там анализ, интервью с эмигрантами. В 2013-м мы учредили немецкую организацию, которая, собственно, так и называется, «Солидарность с гражданским обществом России», и делаем мы это все в ее рамках.
Я видела как раз на сайте Article 20, вы ежемесячно мониторите ситуацию с правами человека в России и делаете это уже в течение долгого времени. Какие у вас основные наблюдения, какие заметны тенденции?
Наша специализация — это свобода ассоциации и свобода собраний. Тенденции самые печальные. За последние три года как практика, так и законодательство изменились радикально в худшую сторону. На данный момент все направлено, чтобы предотвратить наличие независимых организаций, какого-то несанкционированного властями протеста. Здесь очень жестко все. В законодательстве о свободе собраний введена уголовная статья за неоднократное нарушение порядка проведения публичных мероприятий, уже есть один осужденный по этой статье. А закон об иностранных агентах, он также подразумевает уголовное преследование руководителей организации, ну и разорительные штрафы. Помимо этого, мы пишем про эмиграцию. Здесь можно сказать, что поток резко увеличился после конфликта с Украиной. Именно те, кто тем или иным образом политически мотивированно уехал. То есть или прямые преследования, или атмосфера стала совершенно невыносима, либо запрет на деятельность косвенной или прямой у людей.
А какие-то примеры можете привести, наиболее вопиющие случаи, которые вы описываете?
Если говорить о этой статье уголовной за неоднократное нарушение порядка проведения, это Эльдар Дадин сейчас находится в заключении за 3 одиночных пикета. Если брать ситуацию с так называемыми иностранными агентами, здесь есть пример Ольги Пицуновой, это экологического активиста из Саратова, вот человека с инвалидностью и маленькой пенсией просто лично разоряют штрафами, обкладывая не только организацию, но и ее как директора. И на данный момент она просто не в состоянии их выплачивать. И на один штраф там собрали деньги, на второй штраф уже не факт, что соберут. Стало неким, в кавычках, хорошим тоном какая-то персональная диффамация руководителей организации, которые объявлены иностранными агентами. Это случай Надежды Кутеповой из Озерска, которая вынуждена была уехать и сейчас получила статус политического беженца во Франции после того, как против нее началась диффамационная кампания, которая обвиняла ее в шпионаже, в работе, соответственно, на ЦРУ, были показаны ее квартира, там персональные данные и так далее, и так далее.
Последние три года, да, вы следите за тем, что происходит в России все-таки со стороны. Как вам это все представляется? Что происходит? Как бы вы это описали? Вы видите какие-то способы, как ситуация может улучшиться?
К сожалению, я не вижу способов, потому что Россия идет очень широкими шагами к тоталитарному режиму. Очень много последних действий президента и правительства говорят об этом, в частности, создание Национальной гвардии. И понятно, что если политическая оппозиция, общественная организация, вообще какой-либо сформулированный протест зачищались в течение фактически всего срока Путина, если начать с серьезных как бы моментов, это, конечно, был захват НТВ, который случился 10 лет назад, и, конечно, в течение 10 лет это выжженная земля. Да? То есть мы не можем говорить о реальной какой-то оппозиции. Большинство организаций, вполне возможно, которые ведут и правозащитную, и просветительскую деятельность, если такими темпами все будет развиваться, в ближайшее время закроются, а их не так много осталось. Ну и, соответственно, протест криминализирован. Люди должны 10 раз подумать, прежде чем выходить на несогласованные публичные акции, потому что это немедленно ударяет по их карману, а, возможно, и уголовное дело против неоднократных нарушителей этого закона.
Как вы считаете, выборы, которые сейчас будут в сентябре, они имеют какое-то значение? Могут они как-то повлиять, учитывая, что прошлые выборы в Государственную Думу в 2011 году вывели довольно большое количество людей на улицы?
В этом году, я думаю, этого не случится, потому что сами выборы сконфигурированы таким образом, что основной пик кампании придется на лето. Летом, как известно, в России ничего не происходит. Понятно, что заведомо известно, что будут массовые фальсификации. Здесь такого раздражения, которое это вызвало в 2011 году, не стоит ожидать. Но, тем не менее, понятно, что выборы определенную роль играют. Я думаю, что прежде всего это будет некое выявление, будем говорить в кавычках, национал-предателей со стороны властей, чтобы обеспечить совершенно беспроблемные выборы президента в 2018 году. Так что репрессии усилятся, может быть, сразу после выборов, может, через какое-то время, и готовить какие-то ответы в связи с этим.
Если возвращаться к тому, как вы начинали свою гражданскую активность, правозащитную деятельность, то могли бы рассказать об этом? С чего для вас эта вся история началась?
Очень давно это все начало, в 1995 году. Основной проблематикой для меня в тот момент была защита окружающей среды, что, собственно, является достаточно мощной энергетической такой темой, мобилизационной. И в тот момент, собственно, сейчас, если вы возьмете региональные протесты, которые в России происходят, как борьба там с разработкой никеля в Воронежской области, они во многих случаях связаны с защитой права на здоровую окружающую среду. Для меня был неким образом экзистенциальный, наверное, выбор, что нужно защищать экологию, и я специализировался на противодействии ядерной индустрии. Ну и потом уже как-то все вместе с моим правом на свободу собраний, свободу ассоциации, которые необходимы для реализации возможности защищать окружающую среду. И потом я специализировался на свободе собраний и, в общем-то, глубоко занимаюсь этим вопросом с 2008 года.
За все это время вашей такой гражданской осознанной деятельности какой-то период вы бы выделили как наиболее тяжелым?
Ну, сейчас самый худший. С точки зрения эмоциональной, конечно, был вопрос от начала репрессий в связи с болотным делом, когда людей стали сажать ни за что, массовые обыски. Но это потому, что все-таки не думали, что до такого власти дойдут, что да, будет какой-то авторитарный режим, но без такой жестокости. Когда Развозжаева похитили в Киеве и перевезли через границу и заставили признаться в организации массовых беспорядков, тут стало понятно, что, в общем, игры кончились. Ну, для меня это было одним из решений, почему нужно уезжать. Ну и сейчас это, думаю, наихудшая ситуация, когда, с одной стороны, мы имеем совершенно бутафорскую информационную политику режима, который изображает некие успехи, которых на самом деле нет. И кризис как социальный, так и экономический, в общем-то, всем очевиден. С другой стороны, непрекращающиеся, усиливающиеся репрессии против вообще любого свободомыслия, против хоть какой-то критики властей в широком смысле. Добавляет к этому еще клирикализация, которая происходит тоже очень большими темпами. Так что, ну, наверное, может быть хуже. Вот я в этом смысле оптимист. Но пока вот наихудшая ситуация для гражданской активности именно сейчас в России.
Вы упомянули болотное дело. Я правильно понимаю, что вам тоже грозила перспектива, собственно, стать его фигурантом?
Да, Следственный комитет в рамках расследования второй части болотного дела — это подготовка и организации массовых беспорядков в регионах Российской Федерации. Следственный комитет, специальная группа, в декабре 2012 года приехала к нам в Воронеж. Провели обыски на квартирах коллег у нас в офисе другой организации «Демократический центр». В общем, изъяли массу материала, сформулировали проблемность, что их наибольшим образом интересуют люди, которые занимаются митингами, которые имеют отношение к иностранному финансированию. И это очень серьезно, так сказать, ограничило круг возможных лиц. И как-то очень не хотелось стать таким региональным подозреваемым в подготовке организации массовых беспорядков, потому что похищение Развозжаева показывало, что власти настроены достаточно серьезно.
Ну, как я понимаю, вам тоже поступали какие-то угрозы, после чего вы приняли решение уже окончательно уехать.
Здесь два эпизода у нас есть. К несчастью, с обоими мы проиграли в российских судах. Первый эпизод связан с некими анонимными угрозами, поступавшими мне, моей семье и мне угрожали. И мы думаем, что это связано с деятельностью моей жены. Она правозащитный адвокат, и она вела несколько дел, связанных с защитой жертв пыток в полиции. Почерк такой очень низовой полицейский. А потом еще случился сюжет, и мы поддержали и консультировали организации организаторов ЛГБТ-пикета против закона о так называемой пропаганде гомосексуализма в январе 2013-го уже. Это был совершеннейший шабаш, когда националисты, в общем-то, сбили участников, сорвали пикет. Ну и все это сопровождалось массовыми угрозами, публикацией частных данных. Стало понятно, что милиция, полиция тогда уже не хочет вообще ничего делать, даже делать вид, что пытается защитить людей от ультраправых и рассчитывать на какую-то защиту, то вот ты позвонишь в милицию, тебе скажут, а, да вы же, значит, вот поддерживаете геев, то что вы хотели? Это было последней каплей. Кстати, два организатора этого пикета тоже уехали из России и получили политическое убежище.
Вам с семьей насколько тяжело дался этот переезд, отъезд и эмоционально, и бюрократически?
Ну, достаточно тяжело, потому что в 2013 году я сменил 10 мест жительства в разных странах. Потом мы вроде как закрепились в Германии. Здесь достаточно серьезная языковая проблема. Возраст уже дает о себе знать. То есть я проучил год немецкий, но у меня все равно остается на зачаточном уровне. А это является основным, в том числе для моей активности здесь, потому что отсутствие языка сильно ограничивает твои возможности как по сотрудничеству, так и по нахождению поддержки. Там и так далее. Один из основных моментов, который потом только становится понятным, что, несмотря на уважение со стороны какой-то части коллег, которых ты знал там давно, до немецких, тебе приходится заново работать свою репутацию. То есть у тебя там была репутация, хорошо, молодец, ты до 2013 года работал в России, и вот тебя российские правозащитники уважают и ценят, а здесь тебе нужно заново начать и как бы сделать так, чтобы германское гражданское общество тебя тоже приняло. Что наиболее сложным как в техническом плане является, так и в эмоциональном.
Но сейчас вообще насколько велик интерес немецкого гражданского общества к тому, что происходит в России?
Немецкого гражданского общества достаточно велик, собственно, поэтому мы более-менее успешно работаем. Помимо этого, есть интерес властей немецких, особенно после наглого вмешательства российских пропагандистов. Вот этот сюжет с девочкой Лизой там в Берлине. Здесь власти немецкие, по крайней мере, изменили свою позицию и уделяют больше внимания как бы проблематике. Но понятно, что это требует постоянной работы в этом направлении. Учитывая, что Германия еще находится в рамках этого беженского кризиса, то российская тема, конечно, не прямо вот апфронт, да, то есть не самая из популярных. Но, тем не менее, конечно, что Германия в этом смысле страна, где по России, если сравнивать с другими европейскими крупными странами, наверное, легче всего работать.
Ощущаете ли вы вот этот кризис мигрантов в Германии вот на себе? Насколько вам комфортно?
Не поверите, несмотря на то, что я живу в Берлине, но хотя вот буквально сегодня я отвез 20 килограмм вещей детских в центр беженцев, коллега мне помогает. Вот. Если бы я не знал, я бы не сказал, что вообще это заметно. Другое дело, я живу на востоке Берлина, здесь более-менее есть там, так сказать, русский квартал, есть вьетнамский, но в целом, так сказать, немецкое население доминирует, и этого здесь практически незаметно, несмотря на то, что в Берлине значительное число беженцев. Я не думаю, что Германия для нее это является проблемой. Проблема является в том, что правые популисты и неонацистские партии это используют. Скорее всего, одна из них пройдет и в берлинский парламент, выборы осенью, и в Бундестаг. А это очень печально, потому что, конечно, это сильно изменит повестку в целом. И если сейчас Меркель вот буквально на днях предложила согласованный закон об интеграции мигрантов, хороший закон, я бы сказал, по сравнению с тем, что было, то если конфигурация политическая изменится, понятно, что все повернется в другую сторону.
Но вы в Германии просили политическое убежище или вы на каких-то других основаниях?
Нет, я решил этого не делать, потому что в тот момент, когда я уехал, здесь очень жесткое законодательство было, которое по факту остановило бы мою активность на несколько лет, наверное. В Германии был закон, который ограничивает передвижение даже по Германии. То есть, если ты подаешь на убежище в Берлине, то ты не можешь выезжать никуда за пределы Берлина без специального разрешения. Но этот закон изменили в начале прошлого года. Я уже принял решение, что я другим путем пойду и постараюсь заполучить просто разрешение на пребывание, потому что я здесь работаю, плачу налоги.
Но вы видите для себя какие-то варианты, при которых вы вернетесь в Россию?
Я знаю практику российских следственных органов. Если человек уехал до начала возбуждения дела, то они дело не возбуждают. И проверять это мне не хочется, если честно. Есть примеры, когда это так происходило. Тем более, опять же, сейчас вести ту деятельность, которую я веду здесь, без проблем в России фактически невозможно. А это значит просто привлечь к себе, к своей семье дополнительное внимание и следственных органов, и, соответственно, пропутинских каких-то структур, которые сейчас тоже активно на различных активистов давят. Я вижу ситуацию, что я могу вернуться, когда политическая атмосфера изменится серьезным образом, и будут какие-то гарантии, что при пересечении границы меня немедленно не начнут преследовать по политическим мотивам.